В эфире программа «Донбасс Реалии».
В Киеве 5 часов вечера. Сегодня 18 февраля. С вами Денис Тимошенко. Здравствуйте. В ближайший час поговорим о таком. Что привез на Донбасс так называемый российский гум-конвой?
Мясні і рибні консерви, які везлись, є просроченими, оскільки зазначено дату виготовлення 2012 рік, а термін придатності 2 роки.
Как повлияет на осознание малышей новый детский патриотический журнал, выпущенный в Луганске?
В Краеведческом музее Луганска состоялась церемония передачи копий Знамени Победы в
Непрошедших переаттестацию украинских правоохранителей направят на Донбасс.
Подходит по моральному деловым качествам, не подонок, не коррупционер, не сволочь. Сотрудник нормальный, но там не добрал балла.
А во второй половине программы поговорим о пытках пленных по обе стороны фронта.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно о важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях поговорим сразу после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов.
Украинская сторона трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске настаивает на том, что вопрос выборов на Донбассе не может быть решен без реализации положений о безопасности и полного прекращения огня. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Алифер. Украинская сторона также обратила внимание на то, что у миссии ОБСЕ как не было, так и нет полного доступа ко всем территориям подконтрольным сепаратистам, включая границу с Россией. Также на заседании трехсторонней контактной группы обсуждался вопрос освобождения заложников. Верховная Рада Украины призывает иностранные парламенты и международные организации отреагировать на угрозы боевиков о готовности применять в отношении заложников смертную казнь на Донбассе. За соответствующее обращение к парламентам иностранных государств парламентским ассамблеям и международным организациям сегодня проголосовали 239 народных депутатов. Нардепы заявили, что беспокоятся за жизни заложников, которых удерживают пророссийские боевики в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Ранее донецкие сепаратисты сообщали о том, что огласили первый смертный приговор. Более 100 автомобилей российского транспортного конвоя сегодня прибыли на подконтрольные сепаратистам территории Донбасса. Об этом сообщает МЧС России. В ведомстве подчеркнули, что все таможенные процедуры на пунктах пропуска осуществлялись в присутствии представителей таможенной и пограничной службы Украины. В свою очередь, помощник начальника Госпогранслужбы Украины Олег Слободян уточнил, что колонны прибыли через подконтрольные сепаратистам участки границы и с нарушением международных норм, говорит Олег Слободян.
Російська сторона порушила всі міжнародні і вітчизняні норми, які регламентують порядок направлення гум-конвоїв. Українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій. Особливістю так званого 49-го гум-конвою є невідповідність зазначеного вантажу. Другою особливістю можна вважати те, що усі вантажівки були завантажені на третину, а м'ясні і рибні консерви є просроченими.
В результате взрыва в маршрутном такси в Макеевке накануне погибли 2 человека. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе так называемой полиции ДНР. В результате инцидента никто из прохожих не пострадал. По данным так называемой полиции, 2 водителя маршрутных такси закрылись в автобусе и распивали спиртные напитки. По предварительной информации, причиной взрыва стало неосторожное обращение с гранатой. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Верховная Рада Украины сегодня также зарегистрировала 2 проекта постановления о переименовании населенных пунктов на неподконтрольных территориях в рамках закона о декоммунизации. Таким образом, Торез, в частности, теперь будет называться Чистяково, Красный Луч – Хрустальный, Краснодон – Сорокино, Свердловск – Довжанск, Стаханов – Кадиевка. Также зарегистрированы еще 2 проекта о переименовании населенных пунктов на подконтрольной территории. Стоит отметить, что переименования в Крыму вступят в силу после возвращения полуострова под контроль Украины на Донбассе и остальной территории на следующий день после публикации решения.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
В эфире Донбасс Реалии. У микрофона Денис Тимошенко. В так называемом гуманитарном конвое из России провезли консервы с истекшим сроком годности. Об этом заявили в Госпогранслужбе. Сегодня на Донбасс прибыл 49-й так называемый гуманитарный конвой. Границу через российские пункты пропуска Донецк и Матвеев-Курган пересек 101 автомобиль. Груз оформлен в одностороннем порядке российской стороной. Украинская межведомственная группа могла оценить машины лишь визуально, но заметила, часть продуктов просрочена. Что еще привезли в конвое, расскажет Дарья Карания.
Представители Красного Креста в оформлении груза не участвовали. Украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций. Об этом Донбасс Реалиям рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.
Особливістю так званого 49-го конвою є, по-перше, невідповідність того вантажу, який вони везли, тому який був зазначений у ноті МЗС Російської Федерації. А саме, не були зазначені книги невідомого змісту, один автомобіль, промислові електростанції та генератори, два автомобілі, а також будівельні електроінструменти, один автомобіль. Другою особливістю можна вважати те, що усі вантажівки були завантажені навіть не наполовину, а фактично на третину.
На сепаратистських сайтах появилась інформація о том, що в так називаємих гумконвоях прибыло больше 200 тонн муки и сахара, 120 тонн круп и почти 220 тонн мясных, рыбных и молочных консервов. Также в колонии были материалы для декорации Донецкого кукольного театра. На видеоролике, выложенном на сепаратистском сайте, старший автоколонии МЧС России Сергей Шулишевский отчитывается о доставке груза в Луганскую область.
Также в составе колонны прибыло пожарно-техническое имущество для МЧС Луганск.
Владислав Томашевский, начальник так называемого Центра восстановления ДНР, сказал, что в этом году это первый гуманитарный груз со стороны Российской Федерации.
Доставили нам около 700 тонн гуманитарного груза. 600 тонн – это продукты питания. Также прибыло около 100 тонн пожарно-технического имущества для МЧС Донецкой Народной Республики.
Однако в Госпогранслужбе замечают, часть продуктов употреблять в пищу нельзя. Ведь даже визуальный осмотр показал – консервы просрочены, рассказывает пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.
Рибні консерви, які везлись, є просроченими, оскільки зазначено дату виготовлення 2012 рік, а термін придатності – 2 роки. Також підозрілими є і надписи «Хрупкий груз не переворачувати» на деяких коробках із м'ясними тушонками. Крім цього, Російська Федерація відмовилась надавати інформацію щодо характеру книг.
Лідери групіровок ДНР і ЛНР заявили о том, що гуманітарну допомогу роздадуть малоімущим після розгляду заявок комісії по розподіленню допомоги. Дар'я Карання, Донбас Реалії.
Это был репортаж о так называемом российском гуманитарном конвое. Украинские пограничники рассказали, что межведомственная группа заметила в составе груза просроченные продукты. По данным СБУ, в плену у сепаратистов остаются 130 украинских граждан. И переговоры по их обмену в Минске пока ни к чему не привели. В то же время с территории так называемых ДНР и ЛНР приходят новости о пытках заключенных. Неделю назад сепаратисты заявили, что подозреваемым в шпионаже в пользу Украины грозит смертная казнь.
Ответственность военного трибунала еще и возрастает в связи с тем, что решение его, они же вступают в законную силу, согласно закону, немедленно.
Может ли Украина как-то защитить от пыток своих людей? Почему бессильны международные организации? И что происходит с пленными сепаратистами в Украине по эту сторону фронта? Об этом поговорим во второй части программы. Гости студии – правозащитник, координатор общественной инициативы «Евромайдан СОС» Александр Матвейчук, а также Анатолий Поляков, который недавно освободился из плена так называемого МГБ ЛНР. Со своими мыслями по поводу темы и вопросами звоните нам в прямой эфир. Номер Донбасс Реалии 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
На студийных часах 17.09 в эфире программа «Донбасс Реалии». Те, кто пережил ад. Такое название получил документальный фильм о людях, побывавших в плену незаконных вооруженных формирований на Донбассе. 19-минутная документальная лента повествует о пытках, убийствах, унижениях. Здесь собраны свидетельства самих пленных и свидетелей пыток. Собирала информацию коалиция общественных организаций «Справедливость ради мира на Донбассе». Татьяна Ярмощук начинает свой репортаж с фрагмента этого фильма.
Да, конечно.
Ничего, держись, брат. Все нормально.
Я думаю, что я познал ады в своей жизни.
каже український волонтер Василь відразу після звільнення 17-денного полону угруповання ДНР. Автори звіту та фільму «Ті, хто пережив пекло», зібрали свідчення близько 170 людей, які побували у полоні сепаратистів, підтримуваних Росією на Донбасі. До 19-хвилинної документальної стрічки потрапила частина з них. Усі колишні полонені розповідають одне – їх били, катували, принижували. Дарина у полоні сепаратистів провела 41 день.
Лицом вниз, і вони мене били від поясниці до коліна. Звісно, я вже переворачувалась в це время. Хотіли бити по животу, мені до сих пор тут залишилось. От слід. Сказали, що вони вибивають укропа, тому що мама така, ще й єврейка, ще й така націоналістка, і папа ВСУшник.
Пізніше, розповідає Дарина, сепаратисти змусили її дати інтерв'ю російським журналістам і розповісти про злочини хунти.
Як вони виразилися, це мій білет на свободу. І тоді перший раз за все время вони мені дали можливість помитися.
Розповідь дівчини показали на телеканалі «Росія-1».
Дарина Соколова, урожденная дончанка, была на той стороне. Бывшая активистка правого сектора, она сотрудничала с радикалами сперва как волонтер, а потом сама попросилась на фронт. Провела в расположении батальона «Торнадо», бывший шахтерск, куда влились и правосеки, и айдаровцы от силы неделю. Хватило, чтобы понять, кто и зачем пришел на Донбасс устанавливать мир.
Это быдло, зэки, урки, я не знаю, какие-то на вид, преступники.
У фільмі «Ті, хто пережив пекло», практично відсутній закадровий текст. Стрічка побудована на розповідях очевидців та відео знущань сепаратистів.
Ну, лиця підняли, мальчики. На мене дивіться. Узнаєш, що я такий? Узнаєш? Узнаєш? Я Киві, мальчики. Киві. Коли ми пішли вбивати, пообщаємося. Ти просто воєнний. Ти чому? Зачем заприперлась? Що забили ці тварі? За кого служить угоди?
Це знущання ватажка підтриманого Росією угруповання ДНР «Гіві» над полоненими українськими кіборгами на чолі з підполковником Олегом Кузьміних. На відео, яке з'явилося в інтернеті минулого року, «Гіві» б'є українського комбата, потім відрізає українським військовим погони і змушує їсти. Луганчанин Олексій Біда є одним з авторів фільму «Ті, хто пережив пекло». Зараз він працює в українській гельсінській спілці з прав людини. Йому самому довелося побувати у полоні луганських сепаратистів. Вони захопили Олексія, коли той бів стрім. За словами Олексія Біди, багато інформації не увійшло в документальну стрічку, оскільки лише чверть із близько 170 опитаних колишніх полонених погоджувалися, щоб їхні розповіді були використані у фільмі.
Многі речі не вийшли в фільм, тому що многі люди відказувалися від цього, щоб їх лицо, імена і хоча б голос звучали 25% тільки соглашаються.
Фільм «Ті, хто пережив пекло» презентували у містах підконтрольної Україні частині Луганської і Донецької областей. Стрічку також показали у Польщі та Франції. А от як донести фільм до мешканців Росії – це складне питання. Тож єдине сподівання, каже автор стрічки, це соцмережі.
Это был репортаж Татьяны Ярмощук о фильме «Те, кто пережил ад». В документальной ленте кинематографисты привели свидетельства заложников незаконных вооруженных формирований.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс. Реалии». Новости без линии разграничения.
В эфире программа «Донбасс. Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. В так называемых ЛНР и ДНР началась неделя патриотического воспитания, посвященная выводу войск из Афганистана и Дню защитника Отечества. В школах проводят встречи детей с ветеранами, передачи знамени гвардейского полка и даже презентацию первого патриотического журнала для самых маленьких. Историки говорят, пропаганду проводят с серьезными историческими ошибками. И даже в советское время не было такого воздействия на сознание детей. Детальнее в сюжете Ольги Стрижовой.
В Краеведческом музее Луганска состоялась церемония передачи копий Знамени Победы в Великой Отечественной войне. Знамя привезли из Волгограда. По словам так называемого главы ЛНР Игоря Плотницкого, почетную вахту на посту номер один будут нести школьники по собственному желанию. Никто их заставлять не будет. Дети будут дежурить у знамени по 15 минут в течение 5 дней. Главарь боевиков Игорь Плотницкий признался, что в детстве также стоял на вахте.
Я сам стоял на посту номер один. Я уверен, что Манолис Васильевич стоял. И все из нашего поколения, большинство стояли. И девчата, и ребята.
Историк Валерий Снегирев указывает на ошибки в речи Плотницкого. По его мнению, на вахте стояли не все, а лучшие из лучших школьников, отличники и спортсмены. И вахта была не возле Знамени Победы.
Было знамя пионерской дружины, было знамя школы, знамя Победы, но это брос этой копией где-то 15-летней давности Инзенской дивизии, дважды краснознаменной имени Орденов и так далее. Это социальный эксперимент. И сейчас они пытаются вот то, что они называют, воспитать донбасских граждан.
Идеологическим воспитанием охвачены в так называемой ЛНР и самые маленькие. В Луганске состоялась презентация первого детского журнала «Вежливые человечки». Издание рассчитано на детей возрастом от 5 до 8 лет. В журнале, по словам главного редактора Сергея Колесникова, опубликованы рассказы, загадки и ребусы для детей и их родителей. Главное, они, по словам главреда, не несут никакого политического контекста. Однако вот цитата повести из первого выпуска.
«Из стали большой свин, жадный кролик и гадкий турчин сеять укроп. Почти всю страну засеяли. Вырос укроп большой, солнце собой заслонил, всю радость из людей вытянул».
В социальных сетях взрослые уже готовы купить себе первый выпуск для истории. Активно обсуждают папины советы, где изображен герой, похожий на президента Российской Федерации. Возмущены и обложкой, где нарисованы дети в форме боевиков. Также в социальных сетях сравнивают журнал «Вежливые человечки» и советский «Веселые картинки». По словам историка Валерия Снегирева, разница между этими журналами существенная. В советском детском издании не было политики, несмотря на холодную войну между СССР и Америкой.
«Веселые картинки строились на принципе гуманизма и человеколюбия. В веселых картинках там был клуб веселых человечков, Карандаш, Самоделкин, Гурвинок. И уж там были мелкие недостатки, типа невымытые руки, не сделанный скворечник. Но они дойдет зомбирование детской психики, даже не сколько психики, а воздействие на подсознание ребенка».
Также на территории неподконтрольной Украине уже в школах открываются музеи памяти погибших за свободу народа, так называемой Новороссии. Кроме того, продаются игрушки «Вежливые человечки». По словам Валерия Снегирева, переучить детей из Донецка и Луганска будет сложно, так как уже идет замена понятия «патриотизм». Если в Украине патриотизм, как и во всем мире, любовь к родине, то есть к своей стране, то в так называемых ЛНР и ДНР они ограничились городами, где человек родился. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Это был материал Ольги Стрижовой о патриотическом воспитании в Луганске и его воздействии на сознание детей. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии» в студии Денис Тимошенко. Непрошедших переаттестацию украинских правоохранителей направят на Донбасс. Такую информацию подтвердили в Министерстве внутренних дел. В МВД делают акцент на том, что никто не заставляет служить у зоны военного конфликта. Это добровольный выбор сотрудника. Однако эксперты считают, что лучше уволить проваливших экзамен, чем пополнять за их счет кадровый вакуум в проблемных регионах. Подробнее расскажет Дмитрий Донской.
Сотрудники МВД регулярно проходят переаттестацию. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков своим приказом дал последний шанс остаться в органах, не прошедшим экзамен. Им предложат служить в полиции Донецкой и Луганской областей.
Серед працівників поліції, які отримали негативні висновки за результатами тестування щодо відбору, забезпечити організоване переведення відібраних кандидатів до зазначених територіальних органів національної поліції.
В МВД коментують, це зробили тому, що в поліції Донецької та Луганської областей большой кадровий голод. Підрозділення не укомплектовані на 40%. Ніхто не хоче служити вблизі зони воєнного конфлікту. Глава прес-служби МВД Артем Шевченко відмітив, що пропонувати службу в восточних регіонах будуть не всім провалившим переаттестацию.
Если не прошел и подходит по моральным и деловым качествам, не подонок, не коррупционер, не сволочь, сотрудник нормальный, но там не добрал баллов. Адже в Луганской и Донецкой областях значений не комплект штатов, больше 2000 полицейских на Донеччине и более 1000 полицейских на Луганщине. Немає яким заповнити, якщо мова йде про професіоналів, дільничні, слідчі, оперативники. Ніхто не хоче записати словно участковим тіла трьох Ізбінка.
Поліції Донецької і Луганської області надеются, что пополнение хоть частично восполнит недостаток оперативников и участковых. Но с приездом новых полицейских возникает много бытовых проблем. Большинство тех, кто уже служит в регионе, не обеспечены жильем. Глава пресс-службы полиции Донецкой области Наталья Шиман говорит, что своими силами проблему с жильем не решить. Нужна помощь из Киева.
Среди наших сотрудников порядка 1800 переселенцев. Представьте, 1800 человек. Это те, кто выехал с оккупированной территории, остались без квартир, без жилья, а выезжали целыми семьями. То есть у нас пока сложности с размещением этих людей есть. Ну, многие городские власти идут на встречу. Есть какие-то квартиры в Мариуполе, там нам гостиницу под аренду пока отдали. Там живут сотрудники. То есть то размещается своими силами. Но если туда будут направлены специалисты в других областях, я надеюсь, что будет решаться тоже вопрос их расселения. Служебного жилья нет, чтобы вы понимали. Мы все там снимаем квартиры за свои деньги.
Отправлять непрошедших переаттестацию в регион, где необходим наибольший профессионализм, это абсурд, считает Дмитрий Потехин. Он неоднократно возглавлял аттестационные комиссии в полиции. По его мнению, если сотрудник не проходит переаттестацию, то он вообще не должен работать в правоохранительных органах.
Туда надо отправлять людей, которые получили на аттестации высшие баллы, для того, чтобы они помогали поддерживать правопорядок. Люди, которые не пришли переаттестацию, это, как правило, люди, которые вообще ничего не знают. Простой школьной программы. Не могут ответить на банальные вопросы на предмет знания Конституции, например. Это люди, которые считают, что единым источником власти в Украине является Министерство внутренних дел. Но он уже криминальный, понимаете? Человек, который служит в правоохранительных органах и не знает законов, которые ограничивают его деятельность, как он может служить? Это уже нарушение.
Пресс-служба МВД сообщает, что после года двух службы в Донецкой и Луганской области сотрудникам дадут возможность еще раз пройти переаттестацию. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Это был материал о решении МВД Украины направить непрошедших переаттестацию правоохранителей на Донбасс. Так хотят заполнить кадровый вакуум в регионе.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения».
В эфире программа «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. Год назад, 18 февраля 2015 года, украинские военные оставили Дебальцево в Донецкой области. Страна знала о Дебальцевском котле с начала февраля. Части украинской армии оказались в окружении незаконных вооруженных формирований. После боев 80% города оказались разрушенными, а большая часть жителей тогда выехала. Восстанавливают ли сегодня Дебальцево? В материале наших коллег.
Под окнами многоквартирных домов горы строительного мусора. Рабочие расчищают помещения и готовятся к капитальному ремонту. Сроки окончания работ, правда, пока неизвестны. Рабочие пожимают плечами. Может, успеют к маю, а может, только к декабрю. За время боев в Дебальцево было разрушено почти 80% зданий. Сегодня люди по-прежнему вздрагивают от громких звуков и вспоминают, как лишились всего.
Мама подпечка убила, а я здесь на кушетке сидела. Нырнула в погреб. Осталась жива. Проходите.
Побитые снарядами и шрапнелью дома нужно восстановить как можно быстрее. Иначе их окончательно уничтожат снег и дождь. Но пока горожане ждут решения бесчисленных комиссий по восстановлению, которые собирают сепаратистские власти.
Пообещали, поставили нас во вторую очередь. Мы подали все документы. Ну, а там будет уже комиссия одна была, вот будет еще одна комиссия. Ну, и будут смотреть, как этот восстанавливать или новый ставить.
В части домов есть и электричество, и отопление. Только дыры в стенах жителям приходится закрывать самостоятельно.
Мы сами там нагородили всякими досточками, этим самым целлофаном. Подперли трубами, которые меняли по подвалу. Вроде как сойдет.
На вопрос, сколько стоит восстановление Дебальцева, в администрации отвечают неуверенно. Как и на вопрос о сроках окончания строительства.
Зарплату подрядчикам, которые выполняют работу, пытаемся выплачивать, а основной объем затрат ложится на Российскую Федерацию, на гуманитарную помощь, на стройматериалы.
Дебальцево – не единственный населенный пункт, разрушенный во время боев. Но хотя в соседних селах дома пострадали не меньше, их сепаратистские власти пока отстраивают не так активно. Катерина Кочкина, Зиновия Стефанюк. Настоящее время.
Это был репортаж о восстановлении Дебальцево. По сообщению корреспондентов, город восстанавливают быстрее, чем соседние населенные пункты. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии» в студии Денис Тимошенко. Главе Чечни Рамзану Кадырову давно противостоит российское ФСБ. Однако президент России к нему по-прежнему благосклонен из-за безоговорочной преданности. Об этом заявил политический оппонент Кадырова Ахмед Закаев. Ахмед Закаев живет в Лондоне и называет себя главой правительства Ичкерии в изгнании. О Путине, Кадырове и будущем Чеченской республики он рассказал корреспонденту Наталье Голицыной.
Если сегодня попытаться Кадырова снять просто указом и объявить о том, что вот с этого момента назначен другой глава региона или республики, конечно, это вызовет переполох в рядах Кадырова. И, конечно, он не уйдет в отставку, просто ему некуда уйти. 3-4-5 месяцев назад у него еще были какие-то места, куда он мог бы уехать. Это Турция, суннитские государства, Саудовская Аравия или же Арабские Эмираты. То сегодня этой возможности он лишился ввиду того, что он вместе с Путиным поддержал конфликт в Сирии, то есть поддержал и взял сторону шиитов в поддержку Башара Асада. И тем самым он, в принципе, перекрыл себе отходные площадки, которые он в течение нескольких лет готовил. Но это было сделано исключительно по просьбе и по требованию Путина. Поэтому я думаю, что для того, чтобы снять Кадырова, силовики должны провести оперативные мероприятия среди его ближайшего окружения. Иначе, конечно, это вызовет абсолютно негативную реакцию, и Путину не удастся просто так указом или росчерком пера сегодня его сместить.
А действительно ли сам проект Кадыров предотвращает большую Кавказскую войну?
Я думаю, относительно этого немного заблуждается, потому что, на мой взгляд, именно Кадыров сегодня провоцирует ситуацию на Северном Кавказе, в частности, в Ингушетии и в Дагестане. Он пытается дестабилизировать ситуацию там с тем, чтобы усилить свою востребованность как российского жандарма на Кавказе. И причинами тому, что теперь как бы Чечня усмирена, в основном никакого сопротивления в Чечне нет, и востребованность его как усмирителя, она начинает отпадать. Кадыров очень точно знает, что силовики ждут часа, чтобы его скинуть. И в связи с этим у него появилась возможность показывать Путину, что он может быть востребован в других проблемных регионах. Это Ингушетия и Дагестан.
А что вы думаете о базе поддержки Кадырова?
Да, такая поддержка существует. Сегодня почему большинство своего населения поддерживает Кадырова? Это только лишь потому, что они связывают прекращение зачисток, массовые убийства, бесследные исчезновения, которые происходили в Чечне руками самих российских структур. Это прекращено благодаря Кадырову. Вот это чеченцы и чеченское общество именно увязывают с именем Кадырова, и в этом отношении есть определенная поддержка. Но Кадыров сегодня сохранил за собой исключительное право кого миловать, кого наказывать, кого вешать, кого расстреливать. Силовики и Кадыров оспаривают вот это право. Российским силовикам Кадыров не позволяет этого делать. Они считают, что Кадыров вырвал у них из рук победу.
Это было интервью Натальи Голицыной с оппонентом Рамзана Кадырова Ахметом Закаевым, который называет себя главой правительства Республики Ичкерия в изгнании. 17:27 на студийных часах, и сейчас в эфире «Донбасс Реалий» обзор прессы.
Владимир Путин не отказался от замыслов на Донбассе. Политический кризис в Украине все глубже. Почему обесценивается гривна? Об этом подробнее в нашем медиаобзоре. Давая недвусмысленный ответ российской агрессии в Украине, министры НАТО на прошлой неделе утвердили план развертывания войск на восточном фланге Альянса, сделав это впервые после окончания холодной войны, пишет американское издание The Wall Street Journal. Согласно этому новому плану передового присутствия, в Балтийском море будет усилена военно-морская группировка, а в Польшу, Болгарию, Румынию, Эстонию, Латвию и Литву будут направлены сухопутные войска для укрепления обороны НАТО. Это дальновидные и оправданные действия, но они не влияют непосредственно на ситуацию в Украине, которая по-прежнему не является членом НАТО, резюмирует издание. Как известно, в последние недели поддерживаемые Россией сепаратисты резко активизировали наступательные действия в Донецке и Луганске, напомнив о том, что президент Владимир Путин не отказался от своих замыслов на востоке Украины. Политический кризис в Украине все глубже, и Россия не упустит возможности этим воспользоваться. Но это не значит, что западные страны должны пустить ситуацию в Киеве на самотек, пишет британская газета The Guardian, комментируя провал голосования за отставку украинского правительства. Издание также выражает опасения, что политический кризис может еще больше осложнить выполнение минских договоренностей. Политические события в Киеве могут предоставить России новый повод отказаться возвращать украинской власти контроль над границей. Учитывая это, Украина требует большего внимания со стороны Евросоюза. Чтобы ситуация в государстве стабилизировалась, нужно продолжить оказывать финансовую помощь и делать дипломатические шаги. С учетом всех проблем в ЕС, эту идею будет трудно реализовать. Но в интересах Европы решать эту проблему, а не оставаться в стороне, резюмирует издание. С начала года гривна подешевела по отношению к доллару почти на 13%. Наличную валюту все так же трудно купить легально, а на черном рынке курс существенно отличается от официального, пишет газета «Сегодня». Отвечая на прошлой неделе на вопрос депутатов о том, кто виноват в падении курса гривны, министр финансов Наталья Ерейска сказала, цитирую, «Нет одного учреждения в стране, которое ответственно за курс. Он формируется на базе монетарной суммы денег в стране. Мы все формируем курс и каждый день принимаем решения, которые влияют на него». Конец цитаты. Но специалисты считают, что причин ослабления гривны гораздо больше. Среди них как временные, так и долгоиграющие. Как психологические, так и объективные. Подробнее в статье. История. Личность. Валентина Закарецкая.
На счету легендарной парашютистки, луганчанки Валентины Закарецкой 50 мировых рекордов. Ее имя трижды попадало на страницы книги рекордов Гиннесса. Она трехкратная чемпионка мира по парашютному спорту, абсолютная чемпионка мира и единственная женщина, совершившая 11 500 прыжков с парашютом. Основной парашют у Закарецкой отказывал более 50 раз. Впервые это произошло 13 июня, когда луганчанка выполняла свой 13-й прыжок с парашютом, на котором был написан 13-й номер. На высоте 1000 метров до земли Закарецкая не смогла открыть парашют. Запасной оказался скомкан, стропы перехлестнуты. Луганчанка рассказывала журналистам. «Я видела, что на земле меня бегут ловить. Я скептически смотрела на эту бегущую толпу спасателей с брезентом, потому что знала, если падать с такой высоты, он не спасет. Я стала обрезать стропы. Обрезав 8 из них, увидела, что купол открылся. В воздухе, когда стрессовая ситуация, кажется, что жизнь удлиняется. И секунда уже не секунда. Ты столько успеваешь сделать. 2-3 секунды, как вечность. Понимая, что могу погибнуть, я видела все замедленно, как в кино». О Закарецкой говорят, что она родилась в рубашке, ведь самая крупная ее травма за всю жизнь – порыв связок на ноге. Было время, когда Валентина Закарецкая прыгала 20 раз в день. Всего за свою жизнь Закарецкая провела 57 500 минут полета. Это практически 40 суток между небом и землей. С 1978 по 1984 Валентина Закарецкая была тренером сборной УССР по парашютному спорту, учила молодое поколение любить небо. Свой последний прыжок совершила в 62 года, а в 2010 году лучшей парашютистки мира не стала.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
17.32 на студийных часах, и сейчас в эфире «Донбасс Реалии» новости. О них расскажет Егор Устинов.
Фракция «Самопомощь» выходит из парламентского большинства. Это свидетельствует о том, что коалиция перестала существовать. Об этом сегодня заявил лидер фракции Олег Березюк. По его словам, все члены фракции подписали обращение к председателю Верховной Рады Владимиру Гройсману о прекращении участия в коалиции. По словам лидера «Самопомощи», они готовы отказаться от всех парламентских должностей. Верховная Рада Украины призвала Российскую Федерацию прекратить оккупацию Автономной Республики Крым и Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также прекратить продолжающуюся практику похищений, незаконных задержаний и арестов граждан Украины. Соответствующий проект постановления поддержали 236 депутатов. Кроме того, парламент настаивает на том, чтобы Россия прекратила действия, направленные на финансирование незаконных вооруженных формирований на своей территории и на территории Украины, пересылку военной техники и вооружений, и выполнила в полном объеме требования резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и положения минских договоренностей. Российская сторона заявление пока не комментировала. Пророссийские сепаратисты на Донбассе за прошедшие сутки 47 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его словам, большинство обстрелов были прицельными, чаще всего в пригородах Донецка и Гурловки, говорит Александр Матузяник.
Ворог эпизодично застосовує важке озброєння, а саме міномети та 122-мм артилерію. І також по всьому фронту на цьому напрямку знову активізувалися ворожі снайпери.
Сепаратисты из группировки ДНР на своих сайтах заявляют, что за минувшие сутки украинские военные 26 раз нарушили режим тишины. Луганские сепаратисты об обстреле не сообщают. Мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине продлен на год. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера на сайте внешнеполитического ведомства. По его словам, сегодня приняли новый бюджет миссии в размере 100 миллионов евро. В составе миссии на сегодня насчитывается около 700 наблюдателей из 46 стран-членов ОБСЕ. Штайнмайер также призвал все стороны конфликта строго соблюдать перемирие и обеспечить международным наблюдателям беспрепятственный доступ ко всем участкам зоны конфликта. Без исключений. От осложнений гриппа в Украине с начала эпидемического сезона умерли 313 человек. Наибольшее количество летальных случаев в Одесской, Черкасской, Донецкой, Львовской областях и в городе Киеве. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины. Проведенный анализ летальных исходов показал, что все умершие не имели прививок против гриппа.
Информация без очереди. Программа «Донбасс. Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
На студийных часах 17.35. У микрофона Денис Тимошенко. Вы слушаете программу «Донбасс. Реалии». Мы переходим к общению в нашей студии. По данным СБУ, в плену сепаратистов остаются 130 человек. И переговоры по их обмену в Минске пока ни к чему не привели. В то же время с территории так называемых ДНР и ЛНР приходят новости о пытках заключенных. Неделю назад сепаратисты заявили, что подозреваемым в шпионаже в пользу Украины грозит смертная казнь.
Ответственность военного трибунала еще и возрастает в связи с тем, что решение его, они же вступают в законную силу, согласно закону, немедленно.
Может ли Украина как-то защитить от пыток своих людей? Почему бессильны международные организации? Что происходит с пленными сепаратистами в Украине по эту сторону фронта? В ближайшие 20 минут мы поговорим именно об этом. Со своими мыслями по поводу темы и вопросами звоните нам в прямой эфир. Номер «Донбасс Реалии» 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс. Реалии».
Итак, сегодня гости нашей студии – это правозащитник, координатор общественной инициативы «Евромайдан СОС» Александр Матвейчук. Здравствуйте, Александра.
Добрый вечер.
И Анатолий Поляков, который недавно освободился из так называемого Министерства госбезопасности ЛНР. Здравствуйте, Анатолий.
Добрый вечер.
Александр, первый вопрос к вам. Что означает сегодняшнее обращение Верховной Рады по поводу военнопленных к Западу? Какие-то могут быть последствия после этого?
Це акт символічний, намагання привернути увагу міжнародної спільноти до того, що досі, тільки за офіційними даними, 140 людей знаходяться в донбаських підвалах, що ці люди мали бути звільнені відповідно до мінських домовленостей 11 місяців тому. І це якраз той пункт мінських домовленостей, який не можна було відкладати. Ми, в свою чергу, як громадські активісти, проводили нещодавно акцію «Free Donbass Hostages» з вимогою і зверненням до Франції, Німеччини натиснути на Російську Федерацію і змусити контрольований нею ЛНР, ДНР відпустити полонених.
А какого-то результату ви оцінюєте? Чи це, в принципі, політичне рішення, яке може бути прийнято на зустрічі Нормандської четверки? Да?
Це політичне рішення, і воно залежить від напору сторін і від того, з якими меседжами вони вийдуть на ці переговори. Тому ми хочемо сформувати тверде переконання, що люди можуть не дожити до наступного раунду, тому потрібно вирішувати це питання негайно.
Олександра, у вас є, як у правозащитника, у вашої організації, можливо, ви общаєтесь з пленними бувшими оттуда? Какая-то інформація о том, сколько людей, где они содержатся, как с ними обращаются, или это только то, что появляется в сети, да, то, что мы видим там, и потом нам рассказывают бывшие пленные?
Ми опитуємо разом з іншими колегами-правозахисниками людей, які вийшли з полону. Ми опитали 165 чоловік, маємо інформацію, точні адреси, 79 місць несвободи, але ситуація дуже швидко змінюється. Список цих 140 людей, яким зараз має СБУ, він закритий від громадськості, нам невідомий, тому сказати, хто зараз і де утримується, ми не можемо. Єдине, що ми точно знаємо, в яких умовах утримуються люди, яке поводження вони зазнають.
Анатолій, расскажите, пожалуйста, что произошло с вами?
Ну, это слишком длинная история. Я постараюсь как-то все это вкратце рассказать, потому что я выезжал на территорию ЛНР по приглашению правительства, ну, скажем, этой террористической организации. На тот момент при Министерстве обороны мы как раз обсуждали возможность формирования комиссии по обмену военнопленными. То есть у меня были списки военнопленных, на тот момент мы сотрудничали с списками, обменивались списками. И когда выехал туда, в принципе, меня встретили очень хорошо. Меня встретили хорошо, то есть мы ездили в Хрещеватое, подходили по медицинским учреждениям, был разработан целый социальный пакет, который я привез туда. И на второй день, когда у меня должна была встреча состояться уже с Плотницким и подписание этого соглашения, то меня в днем, то есть просто при выходе из одного учреждения просто сильно ударили по голове. Я очнулся уже в машине, то есть мешком на голове с наручниками и пристегнутыми наручниками на ногах. Потом меня в таком состоянии, у меня рассечена была еще губа, в таком состоянии меня привели, в таком же состоянии вытащили из машины и куда-то опустили в какое-то здание, в подвал, бросили на пол, где я пролежал просто сутки в таком состоянии. Меня охраняло там несколько человек, а я понимаю, также в мешке. А на следующий день пришел, видимо, их командир и начал там ругаться. Ты знаешь, где находишься? Я говорю, что это, наверное, МГБ или контрразведка. Он говорит, мы украинские партизаны, а ты российский инструктор, который приезжаешь сюда обучать наших... то есть сепаратистов. Такой вот безумный бред. Я им объясняю, что я волонтер, приехал по вашему приглашению сюда, то есть по военнопленным, по детям, которые тут в диспансере, потому что мы планировали вывести детей на территорию Украины под гарантией правительства. Они там начали требовать 100 тысяч долларов, потом 20 тысяч долларов, потом, в общем, меня закрыли в подвале, там комната, к трубе приковали наручниками, ногами и руками к трубе, и в таком вот сидячем положении я просидел ровно месяц, то есть не снимая мешка, на ночь только отстегивали ноги, я по трубе спускался вниз и так спал. На утро меня поднимали, сидя я сидел, меня опять пристегивали, в таком я состоянии сидел. То есть все попытки понять за что, то есть они сводились к нулю. То есть люди просто воспринимали меня как ничтожество абсолютное. Уводили на расстрелы, психологически. И вот это пакет, мешок они так и не снимали все это время. Говори, хлопец, скажи, с кем ты сотрудничаешь. Только с кем ты сотрудничаешь здесь, в Луганске, то есть нам нужны...
То есть надевали пакет на голову, выводили якобы на расстрел?
Не снимали пакет, да.
Вас просто куда-то вели?
Да, выводили, стреляли над головой, потом опять приводили, приковывали, и в таком состоянии сидел.
Вам дали в это время с кем-то связаться, кому-то позвонить? Вы говорите о том, что требовали деньги?
Нет, это на этом не заканчивается. Это я провел 9 месяцев в плену, то есть это только был первый месяц такого, моего хождения, по подвалам Луганска. Потом, когда, видимо, они не добились никакой информации, они меня посадили в таком же состоянии в машину, вывезли в город и куда-то в мешке также забросили куда-то на сарай. То есть сказали, считай до 300, потом если там, выживешь, значит выживешь. Нет, значит нет. Я досчитал до 300, потом стал звать на помощь. Там люди ходили, смеялись, подходи к нам, еще что-то. Потом подъехала машина, то есть меня забрали, это уже были россияне. Чисто русский акцент. И меня в таком же состоянии, в мешке, то есть в наручниках, только отстегнули наручники на ноге, отвезли в другое место. Они сказали, что мы это российские ополченцы. То есть я им рассказал историю всю свою, что я не знаю, где я был. Я понимал, что это будет продолжение моей ситуации, потому что я понимал, что это розыгрыш какой-то. Но все-таки была надежда, что меня освободят. В результате они на 2 дня... Меня посадили там же опять-таки в камеру, только там через 2 дня меня уже обвинили как украинский диверсант, И то есть там уже держали месяц. То есть если там, как мнимые эти украинские партизаны, меня один раз выводили в туалет и давали 15-20 секунд, это вечером, да, то есть все остальное время ты ходишь просто под себя, да, то здесь выводили один раз вдвое суток в туалет. Ну, была баночка, куда можно было сходить, да. То есть затем я провел у них месяц. То же самое, расстрелы, я писал завещание, говорю, просто расстреляйте уже, просто я говорю, ну, сколько можно издеваться вообще? И потом потом передали меня в МГБ. Передали в МГБ.
То есть обратно, да, луганским сепаратистам, так полагаю?
Ну, здесь получается, вначале якобы это были партизаны, потом якобы это были ополченцы, хотя это не ополченцы, кто меня допрашивали, якобы они, ополченцы, это представители российских спецслужб. То есть это по акценту, по говору. Это...
Одни от вас чего-то хотели добиться,
россияне? Да, то же самое, да, то же самое информация, расскажи нам о своей деятельности на Украине, потому что я здесь 2013 года на Майдане, то есть по приглашению Руслана я приехал сюда и принимал...
Какого Руслана?
Руслан Лыжичко. Да, и поэтому принимал активное участие, то есть в ситуации.
То есть вполне возможно, что они нашли в свободном доступе в социальных сетях у вас информацию?
Я в России, то есть у меня не системная позиция, то есть у меня открытый доступ, то есть ко мне есть, то есть видно моя вся деятельность, политическая, общественная деятельность в России и в Украине, она мои выступления на Майдане. То есть все это есть, конечно.
Как вас освободили, Анатолий?
Я вам еще расскажу, что... Понятно было, чтобы люди понимали. И когда вот в подвале, когда меня привезли в МГБ, то есть я там еще находился 6 месяцев, 7 месяцев, да. То есть я просто расскажу о условиях содержания. Это буквально 2 минуты. Это подвал, где нет ни свежего воздуха, где нет ни окон, где нет прогулок, где питание составляет порядка 150 грамм в сутки. И жидкость там, чая нет. То есть вот примерно вот такое, ну, это скотское содержание. Очень скотское содержание в течение, потому что у меня там были воспалительные процессы, у меня шел гной там сухо, кровь кровоточила. Врач там, я говорю, позовите врача, то есть приходил человек, говорит, это нормальная ситуация, ничего такого страшного не будет, да. То есть температурный режим там у нас был 35-40 градусов. То есть я постоянно вот отпирал двери там чуть-чуть, да, чтобы вот шел какой-то свежий воздух, как собака, да, вот лежал, то есть получается, вдыхая свежий воздух. То есть у меня была такая длинная борода, такие длинные волосы. Я похудел на 24 килограмма, и в результате, когда приходили, они еще там, ну, новобранцы там ихние, они говорят, вот наша достопримечательность, посмотрите, легендарная пятая колонна, посмотрите, что было с ним, Анатолий Поляковович, что с ним стало сегодня. Это страшное зрелище, на самом деле, просто чтобы понять, в каком состоянии я был, когда меня освободили, то есть человек, который мне одевал шапку, он просто не сдержал слез, потому что я ходить, передвигаться вообще не мог.
Вы сталкивались во время вот плена с каким-то сочувствием, непониманием, да, то есть или все были единодушны, кто вас окружает в том, что вас нужно пытать, держать и так далее?
Нет, это система, это бандитская система, вы должны понять, не любые договоренности с ними, они не держат своих слов. То есть это система. То есть эта система направлена на подавление и уничтожение, да, и вот именно как личности. То есть меня там убивали как личность. Они говорили, Украина тебя бросили, хотя я говорил, что я все-таки гражданин России, то есть почему Украина мной занимается на сегодняшний день. Но я вот благодарен Украине, на самом деле, за то, что я вот сегодня нахожусь на свободе, потому что...
Вы попали в списки обмена, да?
Да, меня внесли в списки обмена, да, и я вот благодарен. Это коллективный труд, на самом деле, всех и волонтеров. И, то есть, получается, Министерство обороны, СБУ, контактная Минская группа, это Ирина Геращенко, Медведчук, Виктор, то есть, ну, действительно, они ставили уже последнюю точку в моем освобождении, потому что я просто уже умирал на тот момент.
Это Анатолий Поляков, который провел 9 месяцев в подвалах так называемого Министерства госбезопасности ДНР, а мы продолжим наш разговор через пару секунд. Оставайтесь с нами.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
В эфире программа «Донбасс Реалии». У нас в студии Александр Матвейчук, правозащитник, и Анатолий Поляков, бывший пленный так называемого Министерства госбезопасности ЛНР. Говорим о пытках по ту сторону линии разграничения. Александр, как вот по вашему мнению, как правозащитника, это продуманная система или это вот такие, то есть, сборище садистов, да, которые просто...
Ну, я повернуся до весни 2014 року, коли почали вперше викрадати, катувати людей. І загалом нам російські колеги, правозахисники, сказали, коли дізналися, хто орудує і хто є лідерами на Донбасі, к вам приїхали наші ескадрони смерті. Ну і це метафоричне слово стало дійсністю, тому що зараз функціонує і за цей час була побудована ціла організована система викрадення і катування цивільних людей. Тобто ми не говоримо про навіть про військовополонених, про якісь воєнні дії, в результаті яких частина людей потрапляє в полон. Ми говоримо про ті випадки, коли будь-яку людину на окупованій частині Донецької і Луганської області можуть за будь-яким найменшим приводом затримати і кинути в підвали. Як правило, це підвальні приміщення, але ми спілкувалися з людьми, яких навіть в собачих клітках тримали, в ямах тримали, в каналізаційних люках тримали.
Зачем це сепаратистам?
Це, ну, треба тримати регіон у страху. Активним людям треба дати сигнал, або ти виїжджаєш, або тебе фізично знищують. І всім решта пасивній більшості треба її залякати, для того, щоб вона навіть боялася щось зробити не так. Ми спілкувалися з людьми, яких затримали за те, що вони перейшли машину, в якій сидів якийсь представник незаконно озброєного формування. Людей, яких затримували за те, що вони якось не так подивилися. Людей, яких затримали за те, що вони сфотографували кав'ярню, і це здалося підозрілим. Тобто це атмосфера тотального страху. Нема жодного алгоритму, як ти маєш себе поводити, аби не потрапити до підвалу.
Олександра, тим не менше, в останнє время появляються новості по ту сторону лінії разграничения, что все это облекается уже в такую юридическую систему, да, и вот, допустим, вот заявление председателя, так называемого председателя военного трибунала Республики ДНР Людмилы Стратичук о том, что в так называемой ДНР вынесен первый смертный приговор. Давайте послушаем, вот вообще, что она говорит о работе так называемого этого военного трибунала.
Подсудимые, в отношении которых рассматривает дело военный трибунал, это военнослужащие вооруженных сил Донецкой Народной Республики. И на сегодняшний день в военном трибунале на рассмотрении находится 46 уголовных дел. Ответственность военного трибунала, поскольку это является специализированным судом в системе судов Донецкой Народной Республики, еще и возрастает в связи с тем, что решение его, собственно, как и решение Верховного суда, но военный трибунал исключительно по первой инстанции слушает дела. Они же вступают в законную силу согласно закону немедленно. Однако любое лицо осужденное может обратиться с соответствующей надзорной жалобой, а также генеральный прокурор может принести протест, ну, естественно, председатель Верховного суда. То есть наша работа только началась, поэтому как бы отчитаться особо не о чем пока еще. Но я надеюсь, что в будущем нашим встречам какие-то уже интересные факты могут быть, так сказать, сообщены.
Это была Людмила Стратичук, которая называет себя председателем военного трибунала, так называемой ДНР. У нас в гостях Александр Матвейчук, правозащитник, и Анатолий Поляков, который освободился из плена, так называемого МГБ ЛНР. Александра, говорят о том, что вот в так называемом ДНР, что смертная казнь грозит всем людям, которых подозревают в шпионаже. Можно ли подозревать, что это может быть применено в отношении, условно говоря, украинских военных и гражданских, которые там находятся? Потому что шпионаж такое размытое понятие.
Ну, чему можно ли подозревать? Вони страчують і забивають під час допитів і військовополонених, і цивільних. І я нагадаю, що коли наші мобільні групи приїхали до звільненого Слав'янську, і так сталося, і ніхто особливо не цікавився підвалами, і коли тоді зайшли наші мобільні групи, в якій була адвокат, і вона побачила документи, які валялися, і зрозуміла, що це важливі документи, їх треба забрати, бо інакше вони просто будуть знищені. Там були смертні вироки, підписані ледве не самим Стрілковим. І вони виглядали дуже цікаво. Забрались, от, вроді, я не пам'ятаю точно, але там гном, сич, какая-то борода, і вирішили, що от ця людина є винна.
Ну, полевая тройка, як було во время Второї мирової
війни. Абсолютно. Тобто зараз те, що відбувається, нічого насправді не змінилося.
Олександра, хто-то документує ці преступления? Як вони юридично їх можна доказувати? Да, є ли у них строк давності? Хто цим займається?
Строку давності немає. Це воєнні злочини. Коли ми говоримо про систему організовану, яка спрямована на викрадення і катування цивільних осіб, на катування військовополонених, це воєнні злочини. Тут немає строку давності. Цим вже почав займатися Міжнародний кримінальний суд. Я нагадаю, що в лютому минулого року парламент України прийняв другу декларацію звернення до Міжнародного кримінального суду з проханням вивчити ситуацію в Криму і на Донбасі. У вересні вона була передана, і зараз на етапі попереднього вивчення справи Офіс прокурора знаходиться. Також цим займаються громадські організації. Ми, зокрема, об'єдналися в коаліцію по Донбасу «За мир і справедливість на Донбасі». Їздять різні мобільні групи, правда, на звільненій території, спілкуються з такими людьми, як Анатолій, беруть у них свідчення, фото, відео.
А цим повинно займатися государство? Или...
Оце я хотіла сказати, що також, звичайно, це в першу чергу політика державних органів, бо я нагадаю, наші мобільні групи, які, от, наприклад, в підвалі Слав'янську були, вони не криміналісти, не слідчі, і там був лише один адвокат, і так сталося випадково. Тобто це дуже різні люди, які проходять, звичайно, певну підготовку, але не є професіоналами і тим більше не мають доступу до всіх баз і реєстрів і не можуть відразу цю інформацію звірити. На жаль, органи державної влади не займаються цим в такій мірі, як би потрібно було. Тут є об'єктивні причини, бо ще ніколи за роки незалежності України такої кількості злочинів не вчинялося. Тобто система завалилася. Але друга причина, що вона у нас така, як після Майдану, лишилася недореформована з усіма системними проблемами, які це супроводжують, така, я б сказала, нелюдська. Да? От, я не знаю, як Анатолій, може, він розкаже, але багато людей, з якими ми спілкувалися, їх не опитали, у них свідчення не взяли.
Хто цим має займатися? СБУ?
Це має займатися, на нашу думку, спеціально створений орган державної влади, який має право координувати СБУ, тобто він взаємодіє з СБУ, з Генеральною прокуратурою, з штабом АТО, а вони створили різні центри в різних органах. Тепер дуже важко сказати, хто це має займатися.
Последній вопрос. Скажіть, от ми, мабуть, посвятимо цьому віддільну програму. Хто-то займається соблюдінням прав задержанных сепаратистов, условно говоря, потому что вот по заявлению сепаратистов около 1500 человек сейчас находится в Украине, и, как они говорят, отпускают их из судов из, ну, по оправдательному приговору и снова задерживают неосновательно. Кто-то этим занимается, мониторит?
Займаються члени нашої коаліції, ведуть окремі справи, тому що зараз створюється, ну, ця ситуація обмінів, вона приводить до абсолютно неправового механізму створення обмінного фонду. Тобто, коли людей затримують, їм офіційно не пред'являють тяжке звинувачення для того, щоб мати змогу їх відпустити, обміняти тощо. І, звичайно, є велика кількість зловживань з боку на звільнених територіях. От я спеціально на програму взяла звернення, яке до нас надійшло. І тут держава має проявити належну реакцію і припинити ці безчинства.
Я обіцяю, що ми вас позовемо на програму по цій темі. Спасибо вам. У нас в гостях була Олександра Матвійчук, правозащитниця, Анатолій Поляков, бивший пленний так називаємої МГБ ЛНР. Ми говорили о пытках по обе сторони фронта пленних. Оставайтесь з нами.
Оперативно и достоверно каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс. Реалии». Это 60 минут о самом важном и актуальном. «Донбасс. Реалии». Информация, полезная каждому. Без линии разграничения.
Письмо из Донбасса. Сергей Андреев, безработный. Город Макеевка.
Еще в период протестов на Майдане местные активисты от коммунистической партии установили в Донецке у памятника Ленину палатку с круглосуточной охраной, поскольку в то время в нашем регионе еще была весомая часть проукраинского населения и высказывались идеи за снос памятника. Нынешняя ДНРовская власть особенно тяготеет к советскому прошлому и создает всевозможных захаровцев и комсомольцев, в результате чего образ Ленина уже прочно сросся с образом самой ДНР. Но именно этим и объясняется такое внимание оставшихся в Донецке украинских патриотов главной площади города. Памятник уже неоднократно был разукрашен сине-желтыми цветами. В конце января в Донецке около 4 утра прогремел мощнейший взрыв. Должен сказать, что от площади Ленина мой дом находится в 3 километрах. Но несмотря на это, в квартире был эффект разорвавшейся мины, причем упавшей просто за домом. Версий произошедшего было две. Официальные сепаратистские источники заявили о деятельности украинских диверсантов. В результате пострадал постамент и часть правой ноги. Сергея Ильича. Неофициально говорили о том, что Ленина подорвали сами республиканцы, дабы в очередной раз накалить атмосферу в городе. По-моему, Ленин существует в умах дончан просто как часть города, как часть детского прошлого. Люди не воспринимают его как реальную фигуру российского революционера, создателя первых концлагерей, идеолога террора и репрессий.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
17:57 на студийных часах. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире новости. С ними в студии Егор Устинов.
В Верховную Раду Украины внесены два проекта о повторном голосовании за отставку правительства. Один из проектов зарегистрировали депутат от фракции «Самопомощь» Елена Сотник и депутат от «Батьковщины» Игорь Луценко. Другой проект постановления внес депутат от «Солидарности» Олег Мусий. Как известно, 16 февраля Верховная Рада проголосовала за признание неудовлетворительной работы правительства в 2015 году. Однако голосов за отставку Кабмина в парламенте не хватило. Мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине продлен на год. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера на сайте внешнеполитического ведомства. По его словам, сегодня приняли новый бюджет миссии в размере 100 миллионов евро. В составе миссии на сегодня насчитывается около 700 наблюдателей из 46 стран-членов ОБСЕ. Штайнмайер также призвал все стороны конфликта строго соблюдать перемирие и обеспечить международным наблюдателям беспрепятственный доступ ко всем участкам зоны конфликта без исключений. В результате взрыва в маршрутном такси в Макиевке накануне погибли два человека. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе так называемой полиции ДНР. В результате инцидента никто из прохожих не пострадал. По данным так называемой полиции, два водителя маршрутных такси закрылись в автобусе и распивали спиртные напитки. По предварительной информации, причиной взрыва стало неосторожное обращение с гранатой. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Таким мы увидели сегодняшний информационный день. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Все, что вы не успели послушать, ищите на сайте Донбасс Реалии в интернете и на наших страничках в социальных сетях. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18.00.